городской наблюдатель.
В эфире «Радио России. Санкт-Петербург». Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. И мы сегодня вновь отправляемся на встречу с поэтом Натальей Перевезенцевой. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Мы находимся по-прежнему у дома номер 84 по набережной реки Мойки, потому что в прошлый раз вы начали рассказ о судьбе Анастасии Дмитриевны Вяльф.
Да, и вот мы говорили о том, что она пользовалась совершенно ошеломляющим успехом, что на ее концерты всегда был полный зал, аншлаг всегда был. Ну и ее репертуар – это романсы, цыганские песни. Но хотя она участвовала в оперетте и даже иногда пела в опере. Ну, в опере все она особых успехов не добилась. Она была все-таки певицей, эстрадной певицей. Специально композиторы писали для нее романсы. И вот, в частности, такой сейчас может быть забытый их композитор Николай Зубов. И один из самых известных зубовских романсов, написанных для Вяльцевой, это «Под чарующей лаской твоей». Он исполняется до сих пор. Кстати, я читала записки двоюродной правнучки Зубова Нины Лукиной. И вот она пишет, что композитор был влюблен в Вяльцеву, и по романсам, посвященным ей, можно проследить развитие их отношений. На протяжении 7 лет почти все написанные Зубовым романсы были посвящены Вяльцевой. А романс «И не могу, и все люблю» – ну, вообще, это уже просто открытое объяснение в любви. «Так суждено, я вас люблю, но в вас ответа не встречаю». «Забыть хочу вас, не могу, и тихо сердцем изнываю». Ну, здесь, видимо, правнучка композитора опирается на материалы семейного архива, на какие-то семейные воспоминания. Ну, если Зубов и был влюблен в Вяльцеву, это совершенно неудивительно, потому что она была одной из красивейших женщин эпохи. Но любовь, наверное, была безответная. «Себе на гибель я вас встретил и на несчастье полюбил. Ваш взгляд кокетством мне ответил и участь всю мою решил. Со мной что будет, я не знаю, страдания мне лишь суждены. Я сам себя не понимаю, вы полюбить меня должны». Такой романс был. Интересно, что Вяльцева никогда не выступала за рубежом, а хотя ее, наверное, ждала бы европейская слава. Но она относилась к этому как-то равнодушно. И вот ее спрашивали, а почему так? Она отвечала, что за границу едут искать славы. Я нашла ее в России.
Ну, русский романс, я не уверена, что он очень был, хотя цыганский, да.
Нет, цыганские песни, что я думаю, что Вяльцева произвела бы фурор и в Париже, и в других европейских столицах. Да, ну, туда, наверное, попадали ее пластинки, ведь у нее очень много пластинок, около 100 записей было на пластинке, и очень популярные, конечно, пластинки. Они не могут передать все прелести Вяльцевой, но вот... Однажды Илья Репин впервые услышал пластинку Вяльцевой, только пластинку одну, и в восторге воскликнул: «Вот что значит истинный талант! Вот где душа гения, озаренная божественным отражением».
А вот дело, наверное, в таком тембре особом, да, голоса?
Наверное, тембр, манера исполнения. И, наверное, то, о чем она пела, и то, что она пела, это, видимо, соответствовало ее натуре, характеру.
Просто исполнительниц было много романсов в те годы, и цыганские, цыганки, да, славились. А вот именно Вяльцева все-таки... Вот...
Да, ну вот что вспоминают те, кто, кому посчастливилось ее услышать. Живые концерты, всегда был полный аншлаг. И вот они вспоминают. Вот Вяльцева пела романсы. «Дай, милый друг, на счастье руку, гитары звук разгонит скуку, забудь скорее горе злое, и вновь забьется ретивое». И здесь она протягивала руки в зал и улыбалась. И каждому в зале казалось, что именно к нему она обращается, именно ему улыбается. И весь зал вот расцветал улыбками в ответ. Вот, наверное, вот что-то такое было в ней еще пленительное, женское.
Магическое.
Действительно, ее считали символом женственности. В нее влюблялись, ей посвящали романсы, но ее избранником стал блестящий офицер из старинного польского рода Василий Бескупский. Он был младше Анастасии на 7 лет, и связь эту приходилось держать в тайне. И, конечно, речи о женитьбе не шло, поскольку офицер не мог жениться на актрисе без того, чтобы быть исключенным из военной службы. Ну вот все изменила русско-японская война. Естественно, когда началась война, Анастасия Вяльцева стала выступать в пользу раненых, часть денег от выступлений перечислялась в пользу раненых, а Бескупский был на фронте в Маньчжурии и был тяжело ранен. И тогда Анастасия прервала концерты, снарядила на свои деньги санитарный поезд и отправилась к нему. Бескупский выздоровел, продолжал воинскую службу, а Вяльцева продолжала регулярно выступать с концертами в пользу раненых. И, может быть, перед лицом вот этой смертельной опасности все-таки Бескупская и Вяльцева, они поняли, что они должны быть вместе. И в 1910 году тайно поженились. Ну, хоть и тайно поженились, но Бескупскому все-таки пришлось уйти в отставку в чине полковника гвардии. Венчание происходило в Москве, было очень скромным. И после своей отставки Бескупский принял на себя обязанности как бы управляющего делами певицы, ее импресарио. Наверное, для гвардейского полковника это была не очень приятная роль. И в отставку он вышел с тяжелым сердцем, но, как говорится, любовь победила.
Но он имел какое-то состояние?
Да, конечно, он был богатым человеком очень. Кстати, вот один из его сослуживцев, Врангель, это будущий черный барон, вот он так вспоминал о Бескупском. «Лихой и способный офицер, весьма неглупый и с огромным честолюбием, непреодолимым желанием быть всегда и всюду первым. Бескупский был долгое время в полку коноводом, пользуясь среди товарищей большим влиянием». Ну, конечно, такому человеку уходить в отставку было тяжело, скажем так. Однако, как ни странно, брак оказался удачным. Наверное, между супругами непонимание и ссоры возникали, естественно, совершенно. Но, тем не менее, это было, говорили, что это была счастливая семейная пара. Вяльцева по-прежнему концертировала, много концертировала. И ей часто говорили, что не пойте так много, поберегите себя. Публика тиран ненасытный, безжалостный. Публика зверь, однажды она вас разорвет. Но она отвечала, не имею права. Они пришли меня послушать, они заплатили деньги. Я буду петь столько, сколько они попросят. В начале 1912 года Вяльцева заболела. Врачи ее обследовали, но поставили диагноз переутомления. Хотя она и отдыхала весной и летом, но осенью нужно было ехать на гастроли опять. А состояние ее практически не улучшилось. И вот такая полубольная, она отправилась в поездку. 7 городов она уже проехала и доехала до Курска. Ну и, конечно, был полный зал, естественно, самый большой зал в Курске. Выступала иногда не только Вяльцева, с ней приехали еще и другие артисты. Сначала они выступали, ну и, наконец, вышла Вяльцева в своем белом платье, конечно, с веткой цветов. На эстраде она смотрелась очень красиво. И запела романс «Чайка». И вот, может быть, она решила начать выступление именно с него, потому что в прессе ее часто называли не только несравненной, но и чайкой русской эстрады.
Это имелось в виду пьеса Чехова, наверное, популярная в те годы, нет?
На романс «Чайка».
Пьесу не вспоминаю.
Нет, только про романсу. И вот начало романса. «Вот вспыхнуло утро, румянится зори, над озером быстрая чайка летит, ей много простора, ей много свободы, луч солнца у чайки крыло серебрит». Вяльцева начала петь и вдруг замолчала. Потом попыталась спеть еще несколько тактов и потеряла сознание. Ее унесли за кулисы, и когда она очнулась, стали уговаривать прекратить гастроли и ехать домой. Но она сказала, нет, нет, мы поедем дальше, нас ведь ждут. То есть человеком она была ответственным, конечно. Но вот в Воронеже, допустим, она уже вообще не смогла выйти на сцену, и ей пришлось вернуться в Петербург. И в декабре она перестала совсем выступать. И диагноз был страшный. Острый лейкоз, ну, рак крови. Ну, сделано было все, что можно, конечно. Из Швейцарии приехал известный врач профессор Эндерлен. Знаменитый лекарь Бадмаев лечил ее средствами тибетской медицины. Но тоже все это было тщетно. Не помогло даже прямое переливание крови. И донором выступил ее муж, полковник Бескупский. Ну, вообще, скорее всего, эта группа крови ей не подошла, а тогда еще слишком мало знали о группах крови, о совместимости и несовместимости. Вся Россия очень следила за ходом болезни Вяльцевой, печатались бюллетени о состоянии ее здоровья, знаете, как сводки военных действий. Ну, я уже сказала, что все усилия медиков были бесполезны, и 17 февраля 1913 года в Петербурге Анастасия Вяльцева скончалась. Ей было 42 года всего лишь. И в тот же день в Благовещенской церкви конного полка отслужили первую панихиду по ней.
К сожалению, более чем 100-летней давности записи голоса выдающейся певицы сохранились неважно. Но все же мы заканчиваем эту передачу романсом в исполнении Анастасии Вяльцевой. А в следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит рассказ о местах в Петербурге, хранящих память о певице. До встречи.
Росная корова, светит месяц серебристый, ты со парочка вдова.
Городской наблюдатель.